Говорит Радио Свобода. Для чего российской власти понадобился памятник древнерусскому князю Владимиру?
Предпочтение в способах увековечивания памяти в самой монументалистике, в чем именно человеческих изваяний, как правило, принимает характер скульптура Беси.
Разрешенный русский марш в День народного единства.
В начале шествия маршировали казаки с хоругвями, за ними следовали националисты с традиционной для этого мероприятия символикой.
Минфин намерен заменить бюджетные кредиты российским регионам единовременными дотациями.
Предложение о замене бюджетных кредитов на дотации происходит в контексте сокращения общего объема финансовой помощи регионам.
Здравствуйте! Эти и многие другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 4 ноября. Итак, в Москве сегодня в отмечаемый в России День народного единства в присутствии Владимира Путина и московского патриарха Кирилла открыт памятник древнерусскому князю Владимиру Святославовичу. Церемония открытия планировалась еще год назад, когда широко отмечалось тысячелетие успения князя. Однако идея установить памятник на Воробьевых горах в Москве вызвала резкий протест общественности, и ему пришлось подыскивать другое место, а также вносить коррективы в проект монумента. В конце концов, выбор пал на Боровицкую площадь, расположенную у самых стен Московского Кремля. Слово нашему корреспонденту в Москве Лиле Пальвелевой.
Памятник князю Владимиру, даром что его открыли в день, когда отмечается преодоление эпохи смуты, стал монументом раздора и политических споров. Менее всего инициаторы установки пропагандистского монумента в Москве заботились о художественной составляющей. Реакция с украинской стороны не заставила себя ждать. Там сейчас многие пеняют. Вы приватизировали нашу историю. Это наш киевский князь. В Москве он никогда не был по той простой причине, что и Москвы тогда еще не существовало. С российской же стороны предпочитают вовсе не упоминать, что государство, которым правил князь, называлось Киевская Русь. Слово «киевское» опускается. Владимир – креститель просто Руси. Зато особый акцент делается на этом деянии – выборе христианства. Если называть вещи своими именами, по факту православие в современной России – это господствующая государственная религия. Не случайно скульптор Салават Щербаков вложил в руку своему герою гигантский крест. При этом участники споров упускают из вида, что негоже оценивать события более чем тысячелетней давности с сегодняшних позиций, как будто государственные границы, государственное устройство остались со времен князя Владимира неизменными. У градозащитников к памятнику свой счет и свои претензии. Слово координатору движения «Архнадзор» Рустаму Рахматуллину.
Если говорить об общественной реакции, на Боровицкой площади, в отличие от Воробьевых гор, градозащитники оказались почти в одиночестве. Такой коалиции, какая была на горах, где были бы жители университетской корпорации, экологи, уже не было. Жителей в этой местности мало. Университет на Маховой, конечно, существует, но это в стороне. Муниципальные депутаты высказались против размещения, а комиссия Мосгордумы должна была запрашивать мнение муниципальных депутатов. Это произошло почти за одним числом. Это мнение было запрошено и получено позже, чем Мосгордума и ее комиссия монументальная приняли решение.
Действительно, когда речь шла о Воробьевых горах, была резкая эмоциональная реакция москвичей. Территория Боровицкой площади – это же тоже такое место притяжения людей из самых разных районов. Это туристическое место, в конце концов. Почему так легко горожане сдали это место?
Отчасти вы ответили на этот вопрос. Воробьевы горы – место отдыха. Газон на Боровицкой площади местом отдыха не является. Более того, это почти изолированный до сих пор участок, на который даже не со всякой улицы можно пройти. Градозащитники здесь должны были приводить аргументы столь же содержательные, какие они приводили на Воробьевых горах, но которые носили уже более специальный характер. Это прежде всего довод о несовместимости памятника с домом Пашкова и о плохой совместимости с Кремлем. Единственная инстанция, которая здесь отключилась, это ЮНЕСКО пресловутая. Не хочу комментировать их действия, но надо понимать, что они смотрели только в сторону Кремля. Это было нарочито так, потому что дом Пашкова не является объектом всемирного наследия, что несправедливо. И я помню, как господин Бондарин, представитель ЮНЕСКО, обсуждал эту тему в зале Пашкова дома. То есть мы смотрели из окон Пашкова дома на вот эту градостроительную ситуацию. То есть сам Пашков дом при таком взгляде исключается. То, как ЮНЕСКО отнеслось к этому проекту, отдельная тема, я ее не комментирую. Но вот если повернуться в сторону Пашкова дома, то мы видим, что эти ракурсы критичны. Что такой памятник не терпит перед собой фигуративного изображения, огромного, сопоставимого с его собственной высотой. Фигура, да еще и повернутая в профиль, превращающая дом Пашкова в свою боковую кулису, не смотрелась никак и, думаю, смотреться не будет. Все, что удалось сделать в этом отношении, это заставить подвинуть памятник с центральной планировочной оси поперечной Пашкова дома. Что это за ось? Это ось, соответствующая центральной колоннаде, Бельведеру. И если ее продолжить, она ориентирована на Боровицкую башню Кремля. И сейчас, когда вы переходите по зебре Боровицкий мост, то есть мост в Кремль, мост в Боровицкую башню, то дом Пашкова все еще воспринимается чисто. Вот этот фронтальный чистый ракурс. Делаете еще несколько шагов, и уже от калитки Александровского сада, то есть вот от этой дорожки, параллельной Боровицкому мосту, уже памятник наезжает на правый флигель Пашкова дома. А если вы встанете на такую своеобразную смотровую площадку, малоизвестную, как Петровский бастион у оружейной башни Кремля в Александровском саду, там памятник стоит прямо перед центральной частью дома Пашкова. Таким образом, успех здесь очень относительный. Между тем, памятник можно было двигать еще вверх по этой площадке, к оставшейся застройке этого квартала. Это не было сделано. Сейчас видно, что там есть место для этого. Но ведь из-за переговоров с ЮНЕСКО дело пришло к тому, что Московская архитектура объявила конкурс на благоустройство и выиграл проект, который предполагает засадить это свободное место деревьями. И вот сейчас это место зарезервировано для древесной кущи, а нужно было использовать его для сдвига памятника еще севернее, чтобы как можно более очищать виды на дом Пашкова. Одним словом, мы потеряли значительное количество ракурсов этого шедевра, и теперь посредственное произведение превратило мировой шедевр в свою боковую кулису.
Вы говорите о том, что дом Пашкова превратился в декорацию, что этот памятник чужероден стилистически. Это с одной стороны, безусловно, так. Но с другой стороны, совсем неподалеку, сразу за манежем, все это церетелевское безобразие из зверушек и прочих скульптур. В Александровском саду несколько лет назад установлена другая скульптура другого святителя, тоже с поднятым кверху крестом, я имею в виду Гермогена, и тоже невеликих художественных достоинств.
Я продолжил бы этот ряд, потому что в Александровском саду есть еще один памятник того же скульптора Щербакова, памятник Александру Первому. Характерно, что вы его не упомянули, потому что вообще никто моргнуть не успел, как этот памятник появился. От него до Владимира просто несколько метров. Это все совершенно справедливо, но о чем говорит? Внимание к истории с памятником Владимиру такое показывает, что вот эта монументалистика, заполнение города антропоморфными изображениями, входит в свой кризис. Люди не замечали один случай, не замечали другой случай, сочли некритичным третий случай. Но так не может продолжаться бесконечно. А то, как общество включилось в обсуждение этой работы на Воробьевых горах и отчасти на Боровицкой площади, само по себе отрадно. Здесь нужно сделать несколько очень важных выводов. Нужно требовать, чтобы монументальная комиссия Мосгордумы, это ее юрисдикция, обсуждала не только тематику и адрес, но и художественные решения. Нужно требовать, чтобы в технических заданиях, конкурсных заданиях фигурировали во всей полноте те самые правовые режимы по законодательству о природе и по законодательству о культурном наследии. Все это надо приводить в порядок. Смотрите, архитектурный совет в Москве смотрит архитектурные произведения, а монументалистику, в общем-то, не смотрит. Конечно, этот прецедент, как 20 лет назад памятник Петру привел к рождению монументальной комиссии и к рождению какого-то городского законодательства о порядке установки памятников, так и сейчас вот эта критика должна привести к каким-то решениям общего характера. Предпочтение в способах увековечивания памяти самой монументалистики, причем именно человеческих изваяний, как правило, принимает характер скульптуры Бесси. Кто-то вышел с инициативой, сам дал деньги, и потом уже, как сейчас с памятником Грозному в Орле, все обсуждают результат. И очень часто оказывается, что результат ведет к общественному разобщению. Вот все это вместе я бы и назвал скульптура Бесси. То есть нужен, конечно, мораторий. Нужна, конечно, пауза.
Говорит Рустам Рахматуллин. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Ко дню народного единства было приурочено санкционированное властями в этом году шествие националистов «Русский марш» в московском районе Люблино. В этом году власти Москвы согласовали проведение марша, перед этим отклонив несколько заявок организаторов. Один из них, Дмитрий Демушкин, был задержан 21 октября и помещен под домашний арест. На линии телефонной связи наш специальный корреспондент на марше Светлана Павлова. Светлана, можно ли предположить, сколько участников было в сегодняшнем русском марше и как вообще проходила эта акция?
Ну, надо сказать, несмотря на то, что власти санкционировали участие до 10 тысяч человек, на акцию под названием «Русский марш» пришло, ну, от силы, наверное, 1,5-2 тысячи участников, притом это участники самого шествия. На митинг осталось значительно меньше активистов, наверное, около 500 человек. Конечно, это несколько больше, чем в прошлом году, когда был такой антирекорд по количеству националистов на русском марше. По данным МВД, в прошлом году собралось всего 500 человек на эту акцию. Несмотря на то, что власти Москвы запретили называть сегодняшнюю акцию националистов русским маршем, соответствующие признаки русского марша у акции, безусловно, были. К тому же его участники скандировали «Это наш русский марш», а также нарушали еще один запрет московских властей, а именно демонстрировали поддержку лидерам националистов, против которых заведены уголовные дела по экстремистским статьям. Речь идет об Александре Белове-Поткине, который находится под арестом в СИЗО, и о Дмитрии Демушкине, который на днях был помещен под домашний арест. Активисты на русском марше сегодня высказывались в их поддержку, выкрикивали свободу Дмитрию Демушкину, Александру Белову, заменим Сердюкова на Белова, а Путина на Демушкина. При этом, как заявили организаторы со сцены митинга, полиция не допустила на мероприятие больше половины принесенных на него плакатов. Эти плакаты касались в основном как раз Демушкина и Белова. В начале шествия маршировали казаки с хоругвями, за ними следовали националисты с традиционной для этого мероприятия символикой, а именно с имперскими флагами, флагами, на которых были изображены коловраты и другая националистическая символика. Была также колонна юных национал-социалистов с соответствующими баннерами, завершали шествие сторонники так называемого «славянского единства». Люди, которые несли флаги России, Украины, Белоруссии, Болгарии, Сербии и других славянских государств. Ну, это была достаточно небольшая колонна. За порядком на мероприятии наблюдали более сотни сотрудников полиции. И по данным ресурса ОВД «Инфо», в ходе русского марша были задержаны 7 человек, в том числе и активист, который нес украинский флаг как раз в той самой колонне сторонников славянского единства.
Светлана, а какие-то заметные фигуры были на марше? Вы узнавали каких-то знаменитостей, может быть, или известных общественных или политических деятелей?
Из хорошо известных «Радио Свобода» персонажей был гражданский активист Марк Гальперин. Он, насколько мне известно, как раз шел в той самой колонии славянского единства, ну и вообще присутствовал на марше в большей степени как общественный наблюдатель, чем его участник. Понятно, что русский марш был своего рода обезглавлен, в том смысле, что, как я уже упомянула, под следствием находятся Белов и Демушкин, одни из основных организаторов этого мероприятия прошлых лет. Основной фигурой на этом событии из числа организаторов, из числа заявителей был Юрий Горский, тоже националист. А, наверное, других известных фигур нами по крайней мере, замечено не было.
О сегодняшнем русском марше в Москве рассказывала наш специальный корреспондент на акции Светлана Павлова. Дню народного единства, который отмечается сегодня в России, посвящен и сегодняшний обзор цитаты «Свободы». Я беседую с его автором Алей Пономаревой. Прежде всего, интересно, что пишут в социальных сетях по поводу памятника князю Владимиру, который открыт сегодня на Боровицкой площади в Москве.
Либеральная интеллигенция приводит в ужас сам внешний вид этого памятника. В частности, пишет Татьяна Щербина: «Металлический передний зуб, изуродовавший лицо между изящным домом Пашкова на горе слева, маленькими особнячками сзади, которые смотрятся теперь как сарайчики, и Кремлем. Сам памятник тоже ужасен. Напоминает статуэтку из сувенирной лавки, увеличенную в 1000 раз. Крест перечеркивает Кремль. Если смотреть с лицевой стороны, это ж надо было так искорежить пространство». Есть еще множество вот толкований и символического смысла этого памятника. Открытие памятника киевскому князю у самого Кремля. Например, Андрей Шумило пишет: «Князь увидит город, в котором он никогда не был, и народ, который он не крестил». Юрий Альберт пишет: «Все-таки есть в этом какое-то безумие двоечников. Поставить посреди столицы памятник древнему правителю другого государства, жившему за 200 лет до основания столицы государства нашего. Это как если бы в Вашингтоне торжественно открыли памятник Вильгельму Завоевателю и считали Лондон, а то и Руан, матерью городов американских».
И теперь давайте поговорим непосредственно о Дне народного единства, который отмечается сегодня, о шествиях, которые состоялись в Москве. Я имею в виду и официальное шествие, и русский марш, который в этом году был санкционирован властями. Что пишут об этом?
Официальное шествие воспринимается как казенное действие, и многие удивляются тому, что оно вообще зачем-либо нужно. Например, твиттер Ежов Бенд пишет: «Прошло 100 лет, мы снова строим храмы и ставим памятники царям, но при этом продолжаем ходить на майские и ноябрьские демонстрации». В соцсети облетел скриншот с сайта «Массовки.ру», где набирали участников для шествия «Мы едины в Москве, обещаем оплату в кавычках за проезд 400 рублей». Но русские националисты отмечают этот праздник не про разнарядки, а по велению души. Они поздравляют друг друга в Твиттере и выходят на традиционный русский марш с лозунгами. И многие отмечали, что среди лозунгов были антиправительственные. В частности, на русском марше в Люблино участники скандировали: «Россия без Путина», «Меняем Белова на Сердюкова», «А Демушкина на Путина», а также «Мы устали терпеть», «Армия с народом, не служи уродом», «Хватит грабить народ». Особое внимание вызвало в соцсетях плакат с надписью «Даешь полномочия главе государства на зачистку предателей во власти». По этому поводу Виталий Рузинский пишет: «Но, наконец-то, масштаб вредительства стал такой, что ни враждебным Западом, ни пятой колонной его уже не объяснить. Вот где они, предатели, во власти». Аркадий Бабченко пишет: «Категорически поддерживаю, между прочим. Пожинайте, что посеяли, идиоты. Молодая поросль подросла, на ваши места хочет». Александр Морозов предлагает ввести другой День народного единства, который был бы настоящим народным праздником. Он пишет, что таким праздником мог бы стать День пирата. Его следует учредить 27 марта. В этот день, в 1671 году, капитан Морган штурмом взял и разграбил Панаму. Это был самый крупный успех в истории всемирного пиратства. Если читать внимательно историю этого героического эпизода, то там было все, что мы любим. Прямой грабеж, заложничество с выкупом, коррупцию среди пиратского офицерства и недовольство итогами налета. Энтузиасты нынешнего Донбасса иногда пишут, что вот там как раз небесная Россия. Но, конечно, это не небесная Россия, а небесная Ямайка. Ну и, наверное, завершить все это можно твитом «Сталин ГУЛАГ. День народного единства – это когда наворовавшая миллиарды власть говорит нищим россиянам, что они один народ».
Это была автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Аля Пономарева. Полностью обзор публикации в социальных сетях под заголовком «Принуждение к празднику» можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Слушайте информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. У колонии в городе Сегеже задержаны активисты, приехавшие поддержать одиночными пикетами осужденного Ильдара Дадина. В отделение полиции доставлены 9 из 12 участников акции. Акции в поддержку Дадина прошли в нескольких городах России. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в зоне конфликта в Донбассе за 2,5 года официально насчитала более 20 машин, обозначенных надписью «Груз-200», которые вывозили с востока Украины тела погибших россиян. Об этом заявил в четверг на заседании Постоянного совета организации представитель США при ОБСЕ Даниэль Байер. 27 октября наблюдательная миссия ОБСЕ в Гуково и Донецке зафиксировала, как еще один автомобиль, обозначенный кодом 200, пересекал границу между Россией и территорией Украины, контролируемой сепаратистами, сказал Байер. ФБР, расследующее возможное вмешательство России в президентскую кампанию в США, изучает поддельные документы, связанные с Хиллари Клинтон. В изучаемых файлах говорится, что в ходе избирательных избирательной кампании Клинтон якобы могла прибегнуть к организации гражданских волнений, чтобы обеспечить себе победу. Ранее спецслужбы США неофициально предупреждали, что ведущаяся Россией кампания по подрыву доверия к американским выборам может использовать не только хакерские приемы и утечки электронных писем, но и дезинформацию в виде ложных фактов о злоупотреблениях на выборах. В Лондоне около 20 демонстрантов собрались у здания российского посольства в знак протеста против использования Россией военно-воздушных сил для поддержки правительства Сирии в осаде города Алеппо. Протестующие бросили манекены, изображающие конечности, перед зданием посольства, обвинив Москву в совершении зверств в крупнейшем городе Сирии. Два активиста приковали себя к воротам посольства. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы», у микрофона Андрей Шароградский. Следующие несколько минут программы посвятим экономике. Министерство финансов России намерено кардинально изменить схему оказания финансовой помощи российским регионам на ближайшие 3 года. Проект бюджета предусматривает резкое сокращение бюджетных кредитов, очень дешевых и относительно долгосрочных. Их предполагается заменить единовременными дотациями. Новация Минфина призвана замедлить рост в стране количества регионов с уже накопленным запредельным долгом, который резко ускорится из-за отмены действующей сейчас льготы. 2/3 российских регионов накопили государственный долг, превышающий половину их годовых доходов. И только на обслуживание этого долга регионы вынуждены тратить 1 рубль из 10 полученных ими. Ранее государство пыталось заменить дорогие коммерческие кредиты бюджетными с очень низкой ставкой. Теперь предполагается и вовсе выделять регионам дотации. Экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский беседует с заместителем директора направления «Государственные финансы» рейтингового агентства Standard & Poor's Кареном Вартопетовым.
Последние предложения об изменении схемы финансирования регионов, они появились внезапно. Это уже много говорит о горизонте планирования, которое Федерация предлагает регионам. Вот эта новация, она была, в принципе, неизвестна никому. Никто ее не ожидал. Еще в документе, который называется «Основные направления бюджетной политики», которое вышло примерно 2 недели назад, вот этого сюжета не было в принципе. И в этом смысле, на мой взгляд, система межбюджетных отношений окончательно перешла в режим ручного управления. О каких-то системных реформах, об этом можно, в принципе, уже, наверное, не говорить. Потому что вот то, как это презентуется, откуда это появляется, с кем обсуждается, уже понятно, что просто идет попытка, так сказать, затыкания дыр.
Но главная цель новации Министерства финансов вроде очевидна. Заменить бюджетные кредиты, пусть и предельно дешевые, но их все же нужно когда-то возвращать, прямыми дотациями. Их-то возвращать не нужно. И в этом смысле она становится неким логическим продолжением предыдущего этапа поддержки центром регионов. Замещение их коммерческого долга бюджетным.
Предложение о замене бюджетных кредитов на дотации, нужно понимать, что оно происходит в контексте сокращения общего объема финансовой помощи регионам. Если год назад она была 1 600 000 000 000 рублей, то сейчас речь идет о суммах на 100-150 миллиардов меньше. Наверное, регионам будет проще получать дотации, потому что они не должны быть возвращены в федеральный бюджет, но в целом это не сильно повлияет на объем их бюджетных дефицитов. Поэтому нужно по-прежнему будет привлекать долг, и такое впечатление, что если бюджетных кредитов будет меньше, то будет расти тогда коммерческий долг. Поэтому вот радикального изменения ситуации я бы не ожидал.
За период с начала 2015 года в общей структуре долгов регионов России, по данным Счетной палаты, доля более дорогого коммерческого долга сократилась в 2 с лишним раза, с 64 до 29%, тогда как доля бюджетных кредитов, гораздо более дешевых, наоборот, выросла в 1,5 раза, с 31 до 49%. Но как, по вашим представлениям, это соотношение может измениться теперь, при новой схеме финансирования регионов, скажем, в течение ближайших 2-3 лет?
Здесь все будет зависеть от того, как будут исполняться региональные бюджеты. Если дефицит будет по-прежнему расти, то нужно его будет финансировать. Если при этом бюджетных кредитов станет меньше, то, соответственно, оставшийся дефицит нужно будет финансировать коммерческим долгом. Поэтому если исходить из того, что вот доходы расти не будут, а расходы по-прежнему нужно будет индексировать регионам, то нет оснований полагать, что дефицит дефицит расти не будет в ближайшие 3 года. А вместе с ним будет расти долг, в том числе коммерческий. Поэтому оценка моя лично пессимистическая, что это соотношение будет меняться в сторону обратно коммерческого долга снова.
Главной причиной разбалансировки региональных бюджетов последние несколько лет эксперты называют майские социальные указы президента от мая 2012 года, которые потребовали от регионов, условно говоря, повысить зарплаты в бюджетной сфере до рыночных уровней. Но доходы регионов не только не росли такими же темпами, но и наоборот упали из-за кризиса в экономике. И в этой части новая схема финансовой поддержки регионов вряд ли что-то изменит. Разве чисто по бухгалтерии доходы регионов вырастут? Ведь дотации, в отличие от бюджетных кредитов, будут относиться именно к ним.
Формально да, но нужно понимать, что вырастут дотации, но снизятся другие виды финансовой помощи. То есть общий объем финансовой помощи от центра к регионам снизится. Поэтому доходная часть бюджета я бы не ожидал, что она будет расти у регионов так быстро, как планирует Минфин.
В 2013 году, как отмечала Счетная палата, в 7 регионах России объем накопленного государственного долга превышал все их текущие доходы. В 2015 году таких регионов стало уже 12. В начале 2016 года 14 регионов, то есть почти каждый 6-й. Если иметь в виду новую схему их финансирования из центра, способна ли она, на ваш взгляд, сильно замедлить эти темпы?
Вы знаете, я думаю, что вот эта схема в том числе появилась и потому, что таких регионов, у которых долг превышает 100% собственных доходов, их количество стало увеличиваться к концу года достаточно быстро. Проблема в том, что со следующего года в бюджетном кодексе прекращает действовать более, что ли, льготный режим оценки регионального долга. Со следующего года бюджетные кредиты будут также включаться в объем госдолга регионов. В последнее время он не учитывался. Поэтому если прибавить бюджетный долг, долг по бюджетным кредитам коммерческому долгу регионов, то количество регионов, которые нарушают требования бюджетного кодекса на долговую нагрузку, оно сильно очень вырастет в следующем году. Я так понимаю, что Минфин, вот именно ожидая эту проблему, решил заместить бюджетные кредиты, которые учитываются как долг, дотациями, чтобы количество регионов, нарушающих нормы бюджетного кодекса, не увеличилось. Потому что это уже становится проблемой. Таких регионов становится все больше, и каждый год правительство России и Минфин пытаются понять, как же эти регионы, так сказать, дисциплинировать. Пока даже те регионы, которые нарушают ограничения и на дефицит, и на долг, они, фактически никаких санкций не видят после этого. Поэтому стимула для управления финансами такого рационального у них немного.
А в чем заключаются эти самые долговые нормы бюджетного кодекса в отношении регионов?
В бюджетном кодексе есть ограничения на объем долга регионов. Долг не должен превышать объем собственных доходов. То есть доходов минус межбюджетные трансферты из федерального центра. Вот где-то с 2009 года до 2015 года включительно действовала льготная норма о том, что бюджетный кредит в оценку долга не включается. И эта поправка, послабление действует до начала следующего года.
Российские регионы сегодня вынуждены тратить на обслуживание накопленного ими долга в среднем 10% своих текущих доходов, при том, что нормальный уровень по международным стандартам 3-5%, как вы отмечали в одном из недавних интервью нашему радио. Более того, по недавним прогнозам вашего агентства, к 2018 году эта нагрузка может вырасти в России уже до 15%, что близко к критическому уровню. Видятся ли вам сегодня некие поводы для пересмотра такого прогноза в одну или другую сторону?
Большой объем бюджетных кредитов, которые центр предоставил регионам последние несколько лет, действительно несколько снизил остроту проблемы, потому что бюджетный кредит не длинный относительно и точно дешевый. Средняя длина бюджетного кредита 3 года составляет. Формально бюджетный кодекс позволяет предоставлять и на 5 лет такие кредиты, но вот по факту это примерно 3 года. Это означает, что регионам, которых привлекает, нужно тратить меньше средств на их обслуживание и погашение. Более того, многие эти бюджетные кредиты накоплены, они каждый год рефинансируются федеральными центрами. В этом смысле, конечно, вот та программа бюджетного кредитования, которую мы видели, она снизила проблему остроту. Но, опять же, это не может продолжаться долго. Регионы по-прежнему привлекают коммерческий долг, который остается коротким относительно.
А потому и обслуживать его тяжелее. И, кстати, если для бюджетных кредитов средняя продолжительность 3 года, да еще их и продлевают чуть ли не ежегодно, то на какой срок в среднем регионы получают банковские кредиты?
Средняя длина коммерческого кредита банковского, она 1,5-2 года максимум. Поэтому регион каждый год должен фактически искать рефинансирование на рынке. И как мы видели по началу 2015 года, любой стресс на финансовых рынках ставит регионы в зависимость от рыночной конъюнктуры, от необходимости поиска рефинансирования. И вот в таких случаях, если федеральный центр не приходит на помощь, регионы могут, к сожалению, допускать просрочки по платежам по долгу, что в нашем определении можно классифицировать как дефолты. Такие случаи уже были. Поэтому я бы сказал, что проблема несколько, ее острота снизилась, но фундаментально она не решена.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечал заместитель директора направления «Государственные финансы» международного рейтингового агентства Standard & Poor's в Москве Карен Вартопетов.
С Кареном Вартопетовым беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Как известно, документы разведок во многих странах остаются засекреченными длительное время, а когда речь идет о недавних событиях, таких как распад СССР, прочитать в открытых источниках об их оценке в разных странах можно нечасто. Одно из исключений – Чехия после бархатной революции. Историк Павел Жачик, многие годы возглавлявший Чешский институт по изучению тоталитарных режимов, получил в свое распоряжение документ чехословацкой разведки о ситуации в Советском Союзе в эпоху поздней перестройки. Это были секретные данные, составленные перед визитом министра внутренних дел Чехословакии Рихарда Сахера и президента Вацлава Гавела в СССР, подлежавшие уничтожению сразу после прочтения. Несмотря на это, Сахер отнес их домой и впоследствии передал для публикации Жачику первую часть, посвященную тогдашней ситуации в Советском Союзе. Часть вторая, политический и психологический портрет Михаила Горбачева, осталась засекреченной. Тему продолжает Александра Вагнер.
По мнению ученого, то, что подобный документ попал в распоряжение постороннего, свидетельствует об атмосфере, царившей сразу после бархатной революции. И тем не менее, Жачик опубликовал его не сразу, а лишь спустя более чем 20 лет после того, как документ был составлен. Он появился в журнале «Память и история», который издает Институт по изучению тоталитарных режимов. Можно удивляться, насколько прозорливыми оказались тогдашние сотрудники Министерства внутренних дел Чехословакии, предсказав не только экономические, но и этнические проблемы Советского Союза, а также его распад. Тогда, правда, говорилось об отделении лишь некоторых республик от СССР. Послушайте фрагменты документа, озаглавленного «Современная внутриполитическая ситуация в СССР» и составленного 21 февраля 1990 года.
Советский Союз в настоящее время находится в стадии серьезного хозяйственного, политического и социального кризиса. Основной причиной является плохо функционирующая экономика, которая, вопреки большим усилиям генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева, пока не принесла запланированных улучшений. Одновременно с продолжающимся ухудшением экономической ситуации, которое пока не удалось остановить, можно наблюдать поляризацию сил в ЦК КПСС и Политбюро ЦК КПСС. На одной стороне все более явственно выступают сторонники старых порядков, на другой – те, кто требует радикального и быстрого внедрения фундаментальных изменений в практическую деятельность партии и государственных органов. Несмотря на то, что процесс демократизации политического аппарата идет крайне медленными темпами, уже сейчас очевидно, что КПСС будет вынуждена удовлетворить требования некоторых коммунистических партий союзных республик по отделению от КПСС, и, возможно, это даже будет иметь государственно-правовые последствия.
В первой части документа чехословацкая разведка рассматривала в основном политические проблемы, а во второй части, более обширной, сосредоточилась на экономической ситуации в Советском Союзе.
Советское руководство оставляет нерешенным широкий круг теоретических проблем. В частности, речь идет о том, где заканчиваются оздоровляющие социализм реформы и начинается капитализм. Запад также с растерянностью относится к теперешнему аргументу о передаче всей власти в экономике советам в ситуации, когда страна не подготовлена к этому политически и не имеет для этого кадров. Неумение Горбачева деполитизировать экономику оценивается как его самая серьезная ошибка. В качестве реальной перспективы экономического развития СССР рассматривается вариант, при котором накапливающиеся проблемы и препятствия приведут к замедлению темпов перестройки. Чтобы СССР мог эффективно включиться в мировое экономическое пространство, потребуется еще очень длительный период. Отрицательный эффект предполагается и в связи с внешними факторами, так как Советский Союз открывает свою экономику в период, когда мировая экономика переживает значительное напряжение – протекционизм, задолженность, цены на нефть, появление новых индустриализированных стран. На развитие советского сельского хозяйства, в общем, по оценкам западных экспертов, также будут оказывать негативное влияние значительные национальные противоречия в СССР, стремление отдельных республик Советского Союза получить полную экономическую самостоятельность. Эти обстоятельства приведут к дальнейшему усугублению проблем в снабжении населения и к спекуляциям при поставках продуктов питания для нужд государственного резерва и при их дальнейшем перераспределении. Такое развитие событий в конечном счете приведет к дальнейшему усугублению этнической напряженности в СССР. Западные политические круги советуют сохранять в отношениях с СССР осторожность. Большая часть лидеров разделяет мнение, что необходимо выждать, каким образом советское руководство справится с ситуацией. По их словам, нужны гарантии, которые бы убедили, что экономические реформы будут продолжены и, в частности, произойдет сдвиг в политической сфере. По этой причине не рекомендуется предоставлять Советскому Союзу экономические выгоды или советовать деловым кругам активно работать в СССР. Положение Горбачева ухудшается, он может достичь успеха исключительно на международной арене, в основном в военно-политической области. В условиях экономического кризиса этот фактор не может долго влиять на советское общественное мнение, особенно в свете того, что, по западным оценкам, в силу объективных причин можно ожидать ухудшения экономической ситуации.
Опубликовавший документ чехословацкой разведки о Советском Союзе историк Павел Жачек рассказывает об обстоятельствах получения секретного документа и о том, почему он не был уничтожен, как советовали его составители.
Эти материалы действительно были секретными, но я получил их, так как собирал материалы о работе первого правительства, сформированного после Бархатной революции, от министра внутренних дел Рихарда Сахера, который хранил их дома. Я думаю, что он решил не уничтожать их из-за атмосферы, которая царила в обществе после Бархатной революции. Такие документы, конечно, должны были оставаться в министерстве и впоследствии переданы в архив службы безопасности. В архив их передал уже я. Это, конечно, не обычный путь в архив, но речь идет об очень интересных событиях. Я изучал трансформацию чехословацкой разведки, которая незадолго до составления анализа распада СССР и портрета Михаила Горбачева, который не был рассекречен, писала материалы об империалистическом Западе.
Мог ли этот документ повлиять на решение Чехословакии отдалиться от СССР и начать развивать тесные отношения с Западом?
Ситуация
была очень непростая. В январе 1990 года уже произошла определенная трансформация. Президентом был Вацлав Гавел. Было создано правительство народного согласия, реформировались парламент и коммунистическая партия. В то время не только Чехословакия, но и почти все страны социалистического лагеря, кроме Болгарии, начали смотреть в сторону Европы и евроатлантических структур. В этом смысле 1990 год был ключевым. Так что этот документ был в то время для разведки стандартным. Это был стандартный материал для министра внутренних дел, который отправлялся в поездку за рубеж вместе с президентом Вацлавом Гавелом. Просто тогда только определялись новые правила игры, новые каналы коммуникации, определялось, с какими странами Чехословакия будет налаживать тесные отношения. На мой взгляд, руководство страны в то время было очень наивным, надеясь, что сможет выстроить с Советским Союзом отношения на равных. Потом стало ясно, что СССР такого не может допустить.
В каких обстоятельствах составляли этот документ? Для каких целей он служил?
Это были исходные данные, собранные накануне поездки в Советский Союз, во время которой подписывался новый договор о сотрудничестве чехословацкой и советской разведок. Договор подписывал в феврале 1990 года министр Рихард Сахер и председатель КГБ Владимир Крючков, когда после Бархатной революции чехословацкая разведка уже обрела самостоятельность, а советские консультанты из КГБ ушли из Министерства внутренних дел Чехословакии. Это произошло примерно через 10 дней после 17 ноября 1989 года, в день всеобщей забастовки, к которой присоединились две трети предприятий, требовавших проведения свободных выборов. В этот день главный консультант из СССР генерал Борис Воскобойников вместе с другими советниками, отвечавшими в частности за разведку и контрразведку, переехали на территорию советского посольства в Праге и ждали там, как будет развиваться ситуация. В январе 1990 года Воскобойников связался с министром Сахером, предложив подготовить текст договора о сотрудничестве чехословацкой и советской разведки. Когда министр внутренних дел спросил его, что должно быть в этом документе, генерал ответил, что чехословацкая сторона может сама это определить. По моему мнению, это была реакция советской стороны на происходящее событие. Так что подготовленный договор отличался от предыдущих. Там не было прописано верховенство советского над чехословацким. Но, несмотря на все обстоятельства, жизнь этого договора была короткой, и он практически не выполнялся.
С историком Павелом Жачиком беседовала наш корреспондент в Праге Александра Вагнер.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Традиционно в нашей программе мы представляем очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Фрагмент радиожурнала «Поверх барьеров», который вы сейчас услышите, впервые вышел в эфир 5 ноября 1996 года.
На волнах «Радио Свобода» специальная передача «Ведьма 96». Ведет передачу Марина Ефимова.
Взвейся ввысь язык огня, закипай, варись, стряпня. Пора, пора, в хоровод вокруг костра. Хоровод пошел, пошел, все, что с вами, шварк в котел. Жаба в трещине камней, пухнувшая 30 дней, из отбросов нечистот месиво в котел пойдет. Взвейся ввысь язык огня, закипай, варись, стряпня.
Это заклинание ведьм над котлом, где они варят злодеяния, которые потом произойдут в пьесе Шекспира «Макбет». Я не случайно вспомнила именно о них в дни праздника Хэллоуин. Дело в том, что сейчас в Америке только зарегистрированных ведьм 200 тысяч, а сколько еще тайных? В Соединенных Штатах ведовство считалось нелегальным до 1991 года, а в некоторых местах даже до 1995. Но даже и тогда ведьмы тайно практиковали свои языческие ритуалы. А уж теперь через Пенсильванию, например, надо, я думаю, проезжать с опаской. Как выяснилось, именно в этом штате самое большое число ведьм на душу населения. Что может в наши времена привлечь человека, женщину, девушку, к ремеслу ведьмы? Я спросила об этом у историка, специалистки по древним верованиям, выпускницы Колумбийского университета Мэриан Уайнстин.
Во-первых, мы будем говорить только о тех ведьмах, которые помогают людям, о так называемых добрых волшебницах и об их колдовстве.
Вы хотите сказать, что злого колдовства не существует?
No, that is called Satanism.
Существует и называется сатанизм. Его часто путают с колдовством ведьм. Сатанизм служит дьяволу.
In English-speaking tradition, the witchcraft...
В англоязычной культуре считается, что колдовству ведьм 3, а то и 4 тысячи лет. Оно возникло задолго до монотеизма, задолго до концепции дьявола, до противопоставления добра и зла. Так что в понимании современных ведьм в их теологии дьявола не существует. Зато существует Диди, богиня, точнее, женщина-бог. Образ бога непременно отражается в культуре. Если образ бога, как в монотеизме, белый мужчина, то в понимании людей это, естественно, делает белого мужчину носителем духовной силы, мудрости, власти. Но когда бог – женщина, не обязательно, кстати, белая, это дает женщине больше уверенности в ее силе и власти.
Минуточку, но почти 3 тысячелетия назад уже была описана Цирцея, героиня греческих мифов, которая превращала людей в свиней.
Но она была колдунья, волшебница. Дело в том, что поскольку магия была начисто исключена из науки и из жизни, то в представлении людей легко совмещаются различные виды волшебства. Колдуны, кудесники, волшебники, шаманы, черные маги, белые маги. Ведьмы, в древнем понимании этого слова, не подходят ни под одно из этих определений.
Что же такое настоящая ведьма, по-английски witch? И что такое ее колдовство, по-английски witchcraft? Уже упомянутые три ведьмы из шекспировского Макбета выразили и принятую в христианском мире концепцию ведовства. Зло есть добро, добро есть зло, летим, вскочив на помело. Между тем, как утверждают западные историки, это декларированное служение злу не более чем клевета на ведьм и нечестный прием в исторической борьбе религии, удар ниже пояса. Ведьмы могли делать людям и добро, и зло. Witchcraft, по общему мнению ученых, это наиболее живучий остаток древней дохристианской религии, возраст которой ученые относят к началу каменного века. Известный археолог Муррей пишет.
Видимо, witchcraft, как элемент язычества, существовал сначала в одном каком-то месте и потом распространялся с расселением людей по всему миру. Африканская колдунья также лечит травами и заговором, а желая наказать кого-то, также протыкает куклу иглой, как это делала 7 веков назад ведьма в глуши германских лесов. Сатана, которого изображают в окружении ведьм, это оклеветанный во времена цивилизации языческий бог дома и очага. Его можно найти в наскальных изображениях по всей Европе, от Испании до России.
Доктор Вайнстейн, насколько я поняла, современный ведьмизм, извините, что я изобретаю термины, это возрождение древней религии, язычества, вернее, одной из его составляющих. Что же из себя представляет теология этого возрожденного явления?
Для нас, говоря упрощенно, это движение назад, к природе. Слово «язычник», по-английски «pagan», означало в староанглийском языке «человек из глуши», из лесов, из болот, с гор. Поэтому главная святыня ведьм – природа. Мы поклоняемся силам природы и одушевляем их. Я молюсь богине, я выполняю древние колдовские обряды, которые являются просто древней формой молитвы, а совершаю древние ритуалы, в частности, произношу так называемые words of power, то есть заклинания. У нас есть 8 праздников, которые составлены астрологами и астрономами в соответствии с древними календарями. Все эти праздники я встречаю вместе с моей группой. Такие группы называются ковен, что по-латыни значит «сборище». По древнему обычаю ковен состоит из 13 человек, волшебное число. Вспомните, что у короля Артура было 12 рыцарей, и что у Христа было 12 апостолов. Ну а у нас сейчас это просто группа в 13 человек, в которой все любят друг друга, помогают друг другу, группа друзей. Главных наших праздников 4. Их называют ведьминскими шабашами, саббатс. Но поскольку эти же праздники были приняты и в раннем христианстве, в эти дни крестили младенцев, то наиболее известны и христианские названия. Кэндлмас, день свечей, 2 февраля. Мэй Дэй Ив, то есть канун мая, знаменитая Вальпургиева ночь. Ламас, буквально хлебный день или день урожая, он празднуется 1 августа. И Халловин, то есть канун Дня всех святых, 31 октября.
Простите, мисс Вайнстейн, вы все время говорили «мы», «я». Значит ли это, что вы тоже ведьма?
О, да.
Это был фрагмент радиожурнала «Радио Свобода. Поверх барьеров», который впервые вышел в эфир 5 ноября 1996 года, его ведущая Марина Ефимова. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад впервые выходят в эфир по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Ну а в заключение представим новый проект «Радио Свобода», передачу «Рожденные после СССР». Ее первый выпуск выйдет в эфир в воскресенье 6 ноября в 15 часов по московскому времени. Слово автору проекта Тамаре Лиленковой.
Это две истории, которые мы будем смотреть разных сторон, разной оптикой, и есть такая надежда, что это будет интересно как поколению старшему, так и, возможно, молодым. Я начну с будущего, потому что это такой интерес к тому, каким оно будет примерно через 20 лет. То есть те, кому сегодня по 20, когда станут 40-летними, они как раз будут вот формировать действительность, в которой, наверное, некоторые из нас еще будут жить и экономически, и ментально, и, в общем-то, политически, потому что вот именно в этом возрасте приходит понимание взаимосвязи такого личного благополучия и государственной политики. Да? Мы знаем, что вот ближе к 40 люди становятся более активны как граждане. И в этом смысле мы, может быть, сможем что-то предположить из того, что ждет нас потом. Кроме того, это еще попытка посмотреть, чем молодые люди живут в настоящем. В общем-то, обычно в их мир взрослые не заглядывают, родителям часто туда вообще нельзя с определенного возраста. И это такое пространство, оно даже иногда совсем параллельно, оно не пересекается. У некоторых групп даже есть свой собственный язык, и человек сторонний его может просто не понять. Да? Вот очень часто это начинается со школы и уходит далеко куда-то, вот уже потом в какие-то молодежные субкультуры. И это тот мир, который просто так заглянуть трудно, но вот часть тем, рожденных в СССР, мне предлагают сами молодые люди, студенты. У нас, в общем, есть уже такая небольшая команда, и мы будем как-то пробовать это развивать дальше. И мы разговариваем с ребятами в школах и в университетах, есть такие тоже какие-то наши помощники, поэтому мы будем смотреть на какие-то события еще через их оптику, да, стараться посмотреть на то, что происходит или уже произошло с их точки зрения и понимания вот в силу того, как они это воспринимают. Но вот что касается вот этого вот СССР, да, советского прошлого, которое вот, как мне кажется, в нынешней ситуации в российском обществе очень так вот транслируется более чем очевидно, я здесь вижу риски такие достаточно серьезные, не так, как мы обычно думаем, что это такая ностальгия старшего поколения по молодости, потому что мне кажется, что для молодых это даже такая романтическая история. Это интересно, потому что однажды школьники в достаточно неплохой московской школе мне говорили, а вот на самом деле хорошо бы вернуть такие экзамены, как были в советские времена. И понятно, что ни один человек, который сдавал эти экзамены в советские времена, он просто вот не согласится ни за что, потому что одно дело ЕГЭ, когда ты имеешь время, ручку и задание, да, и другое дело, когда ты два раза, причем в школе и в университете, испытываешь большой стресс и зависишь от человека, который вот тебя принимает экзамен. Но вот у них есть такое представление, что это хорошо независимо от того, что они про это знают. Мне кажется, что надо рассказывать. И надо рассказывать, что это такое, как это было, более подробно и, может быть, вот соотносить с тем, что они про это думают и понимают. Вот тоже очень такая интересная вещь. Я спрашивала тоже у ребят в разных по социальному местонахождению в Москве школах, да, и разных по статусу, кем они мечтали быть в детстве. Ну, вот это были уже там десятиклассники, они вспоминали, кем они хотели быть в детстве. Вы удивитесь. Очень многие говорили, что вот хотел бы быть врачом и космонавтом. Понятно, что вот на сегодняшний момент врачом, учитывая ситуацию с зарплатами и нагрузками, вряд ли кто-то вот своим детям будет советовать так про космонавта. Понятно, что это трансляция ценностей даже вот не родителей, а бабушек и дедушек. Да? Вот так странно, то есть даже через поколение. И мне кажется, что очень интересный такой момент, который можно тоже как-то смотреть в нынешней ситуации. Ну, это такая тоже сверхзадача. Мы будем говорить о вещах простых, понятных, очевидных, может быть, для них самих и не таких очевидных для взрослых и совсем непонятных. Мы будем смотреть, как все происходит сейчас. Потому что это поколение родилось уже свободными. И даже их родители, которые взрослели в 90-е годы, уже не испытывали того груза идеологического давления, с которым жили их родители, в свою очередь, бабушки и дедушки нынешних. Хотя у тех-то как раз вот такое стойкое, очень у многих негативное отношение ко времени социализма и вот к такого продвинутого коммунизма, то, что им вкладывали, у них есть прививка от этого. А у этих молодых нет. Но, с другой стороны, вот они родились уже свободными. А вот как какой может быть их реакция на давление тотальной системы вот туда дальше, да, это очень такой большой вопрос. И реакции могут быть всякие разные. И это вот время, в котором они сейчас живут и которое развивается, да, оно тоже их формирует как дальнейшее поколение, которое тоже будет проецировать уже свои дальше ценности. Мне кажется, что попытаться на каких-то очень простых, с одной стороны, понятных вещах это посмотреть. Это вот такая вот интересная журналистская задача. Мне кажется, это вот еще любопытно может быть в силу того, что не так много в России больших гуманитарных исследований, вот в том числе в эту сторону. Да? Вот мы знаем, что недавно все очень перепугались, что мерили протестное настроение, потом отказались, что не мерили. Но вот я с Александром Черных, который писал эту статью, обсуждала, он мне прислал аудиозапись, что там, да, действительно про это говорилось. Но смотрите, все переполошились, ну, собственно говоря, вот публично это были журналисты, а как-то вот сами молодые люди на это никак не отреагировали, да, мы не услышали. То есть есть такая история, такой миф, что и были тоже исследования, причем это МГУ, МГИМО, Высшая школа экономики, что вот молодые люди сохраняют инфантилизм, склонность к патернализму, низкую общественную политическую активность, там терпимость к коррупции, ну и там какой-то набор новых качеств, которые вот теперь свойственны обществу потребления. Но вот так или нет, мы будем смотреть, потому что очень часто это наш взгляд, взгляд людей поколения старшего на поколение младшее, и хочется еще увидеть это как-то наоборот.
Новый проект «Радио Свобода», рожденный после СССР, представила его автор Тамара Лиленкова. Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 4 ноября. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до понедельника. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».